Продолжается проект «Твоя кольчелурия. Историческая рифма» здесь, в офисе Фонтанки. Лев Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
1886 год сегодня у нас на повестке дня.
1886 год был, в общем, ничем не примечательным. На престоле сидел Александр III. Значит, главный орган оппозиции, журнал «Отечественные записки», был закрыт. Все цензуровалось. Конечно, что называется, по кухням, но тогда скорее по дворянским усадьбам шли всякого рода вольнолюбивые разговоры. Но, в общем, ситуация отличалась стабильностью. Вот мы говорили про Леонидовича Брежнева как-то. Вот в некотором смысле это было похоже. Спокойное, тихое время, царь-миротворец. Значит, ну и там дальше много чего, Россия для русских и все такое прочее. Mm-hmm. В 70-е годы, в начале 80-х, один за другим уходят замечательные писатели золотого десятилетия, как говорил Павел Аренков. То есть люди поколения Тургенева, mm-hmm. Достоевского, Островский, Салтыков чуть позже. Ну и всех их пережил, как известно, Лев Николаевич. И в литературе устанавливается такое междувремение. Это часто бывает. Значит, поэзии вообще можно особенно не говорить там, кто помнит Фофанова, Андреевского и Надсона. А в прозе, значит, появится Короленко, пока что он, значит, в ссылке. И есть очень яркие, но довольно быстро ушедшие жизни. Гаршин, который покончил жизнь самоубийством. И есть Чехов. Чехов, выходец из такой бедной и исключительно невежественной среды. Мелкого лавочника из Таганрога, разорившегося. Значит, с тремя братьями и с одной сестрой Марией, которым все-таки, значит, этот папаша Павел Чехов, который их драл нещадно, значит, сумел дать всем гимназическое образование. Николай, который потом спился, замечательный, подававший надежду художник, собственно, дружба Чехова с Левитаном и Шехтлем происходило из-за этого. Он, значит, довольно рано умер. И постепенно стало понятно, что главным кормильцем семьи является Антоша. Антон Павлович кончил медицинский факультет Московского университета, поэтому каждый год он писал какую-нибудь смешную новеллу о Татьяне, главном празднике московских студентов. И начал, значит, свою частную практику. При этом, ну, он проявлял, по-видимому, интерес к, или скорее способности к писанию рана, так же, как его следующий брат Александр. И он начал пописывать какие-то короткие веселые штучки. Такая, как бы, была, вы не помните, конечно, тогда 12-я полоса литературной газеты. Вот. Это юмор. Вот это такой юмор. Значит, писал он их не под своей фамилией, потому что доктору как-то
не пристало,
да, а под псевдонимом Антон Чеханте. И относился к этой деятельности вначале довольно легкомысленно. Писал он страшно легко, значит, в месяц у него получалось от 15 до 25 рассказиков, которые печатали в московском «Будильнике», а потом стали печатать в петербургских «Осколках», которые редактировал человек, впервые завезший в России ТАКС, замечательный писатель Лейкин. Вот. И это вот Антон Чеханте «Пёстрых рассказов». Надо сказать, что вот эта народническая идеология, которая господствовала до этого, она себя, в общем, что называется, исчерпала. И вот все эти писатели, которые воспевали нужды народные и мудрость крестьянскую, они, называется, грузили читателя. И читатель все меньше и меньше этим интересовался. На подходе уже было следующее поколение, поколение декадентов, Мережковский и так далее. Ну и потом, там, в 90-е годы сменилось внешнеполитическое, то есть внутриполитическое, пришли такие уже близкие к марксистам, Леонид Андреев и Горький. А пока что Чехов. И если можно сказать про идеологию Чехова, то Чехов это замечательный наблюдатель нравов и, что называется, позитивист. То есть Чехов пел на клиросе, и он понимал обаяние, значит, религии и религиозных праздников. Но как естествоиспытатель он, в общем, скорее был неверующим, чем верующим. Ему казалось, что ну, что все эти мечты о политических изменениях — это бессмысленная болтовня и толчение воды в ступе. Да? И поэтому его герои драматургии, какой-нибудь Петя Трофимов или Тузенбах, да, которые вот провозглашают что-то, это скорее комические герои, хотя они могут быть очень симпатичными. И вот это такое пристальное вглядывание во время, в котором важна была вот особенность, которую отмечали, значит, вот у недавнего юбиляра Сергея Довлатова. Там разница заключается, ну, во многом. У Сергея Довлатова есть лирический герой, а Чехов повествует, как правило, от третьего лица. И это, значит, необычайное чутье к пошлости. То есть он может рисовать человека только лексикой, то есть вот как он говорит. И поэтому эти рассказы, ну, некоторые из них просто очаровательные, а они, значит, читаются необычайно легко. И постепенно литература, так как папаша, брат-алкоголик, сестра требовали средств, то стало выясняться, что эта литература постепенно начинает приносить больше доход, чем основная профессия докторская. Но вот я думаю, что как раз до 1886 года Антон Павлович колебался, да, говорил, что медицина моя жена, а литература любовница. Ну, кстати, что нужно сказать, Антон Павлович Чехов был не какой-то, значит, скучный, педантичный тип, а красавец, любимец женщин, с каким-то огромным шлейфом связей, которые за ним тянулись. И вообще веселым человеком. Ну, вы знаете, конечно, его письмо брату Александру про значит, выжимание себе по капле раба. Да. Ему он очень по этому поводу рефлектировал. И поэтому он был как бы сверхтолерантным, сверхинтеллигентным, сверхпредупредительным и так далее и тому подобное. И, конечно, он производил чудесное впечатление на редакторов. Во-первых, они видели, что его всегда читают. А во-вторых, и сама манера его обращения почтительная с людьми. И одновременно очень огромное чувство юмора. Я вот просто хочу сказать, что есть две переписки, главные в русской литературе. То есть два писателя, которые умели писать письма. Три. Это Александр Сергеевич Пушкин, это Михаил Евграфович Стыков-Щедрин. У Михаила Евграфовича вообще на самом деле письма лучше, чем проза. И Антон Павлович Чехов, у которого одно другому совершенно не уступает. Поэтому, если у вас синее собрание сочинений есть, то вы налягте на вот эту самую вторую часть. Вот, и переписка с Лейкиным. Значит, он был москвич. В Петербурге впервые появился в 1883 году, остановился в гостинице «Москва», это сейчас «Рэдисон» на углу, Владимирского и Невского. Ну и очень смачно описывает, как он гуляет, значит, по Невскому проспекту, заходит в Доминик, хлопает рюмку водки и, значит, идет куда-то осматривать Эрмитаж или делать то, что должен делать приезжий. Ну и довольно быстро, ну не довольно быстро, прошло сколько-то там лет с вопи литературных дебютов, примерно 3 года, 4, когда, ну, это становится заметно. Обращают на это внимание такие ветераны и уважаемые люди, как Дмитрий Григорович и Алексей Плещеев, какие-то комплименты. И в 86-м году, значит, с Чеховым происходит резкая перемена, даже в 85-м, князь Ухтомский, издатель Петербургской газеты, предлагает ему писать еженедельный рассказ в газете.
А газета очень значимая?
Нет, есть более значимые газеты, но в любом случае это гораздо более высокий гонорар и гораздо более высокий тираж. Uh-huh. Это такая газета, ну, отчасти это МК. Uh-huh. Вот не МК в Питере, а большой МК. То есть хорошая репортерская работа, значит, такие long stories про, не знаю, бродяг, скотобойни, вот все, что касается таких отдельных кусков Петербурга. То, что потом Афиша очень любила. Но они больше не про нравы, а про производительные силы. Вот хорошая газета, я много раз читал всю подписку, ну, проглядывал, естественно. Ну, очень увлекательно. Вот. И тут, собственно говоря, он знакомится с Алексеем Сувориным. И это становится действительно переломным моментом в его жизни. Алексей Суворин – это отдельный сюжет. Его роднило с Чеховым то, что он происходил из каких-то мельчайших однодворцев, то есть какие-то солдаты, по-моему, выслушавшиеся до прапорщика, ушедшие в отставку. Голодное детство, юность, значит, писание в разные довольно бульварные издания. И потом у него был всегда вкус к предпринимательству. И взлет его начался с того, что вот он стал пайщиком газеты «Новое время», до этого никому неизвестное. И в 1876 году стал одним из первых в России военных корреспондентов. Он поехал на Балканы. И он был такого крайне патриотического направления и даже националистического, осуждавшего постепенно. И это тоже эволюция. То есть он начинал с либеральных позиций. Значит, крайне антисемит. Ну и поэтому он, конечно, пришелся к двору Александра Третьего. И «Новое время» постепенно набирает обороты, и она становится газетой номер один. Как говорят, газетой влияния. То есть Сурин советуется, Сурин раньше других знает о возможных переменах в правительстве. Кстати, Сурина заставляют изменить внешнюю политику. Так называемые маленькие письма, которые печатал в газете. Вот. И, конечно, ему нужна была какая-то добавка в газету, потому что, ну, отчасти это был Габриэлян. Вот, ну, конечно, гораздо более, так сказать, широкий, умный и культурный. Поэтому он понимал, что кроме, значит, доносов, нужно что-то, чтобы привлекло интеллигентного читателя. Главным читателем «Нового времени» было чиновничество, и он изобрел то, что потом на наших глазах ушло в интернет. То есть, помните, газеты «Из рук в руки» и «Реклама шанс»? Да. Вторая часть «Нового времени» – это объявления, вот, там, брачные, о наеме прислуги, о продаже недвижимости. И он говорил, что вот эти 15 копеек, которые я беру за объявление, это и есть. Постепенно дело его расширялось. Он основал издательство. Издательство стало издавать, получило монополию благодаря, значит, его связи на торговлю книжками на железных дорогах, а где еще читать, как книжки на железной дороге. Да. Переиздал всю русскую классику и очень внимательно следил вообще за литературным полем. Ну и вот тут же заметил Антона Павловича. И я пригласил Антона Павловича к себе на Эртелев переулок, который сейчас называется улица Чехова. Угу. И начинается их невероятная дружба, которая продолжалась, ну, примерно 12 лет. И Сворин уничтожил свои письма Чехова. Письма Чехова к Сворину опубликованы. И видно, что это действительно необычайная близость. То есть он отдыхал у него на даче в Феодосии, они вместе ехали за границу. Сворин, он был много старше, спрашивал его советов по своим литературным произведениям. То есть они, можно сказать, жили душа в душу. Так у Сворина были большие сложности с его семьей, то я думаю, что он относился по-отцовски к Чехову. И он предлагает Чехову сразу очень большой гонорар, 10 копеек за строчку, и подвал раз в неделю. Начинается новый Чехов. Это рассказы «Ведьма», «Тина».
Подвал, в смысле, в газете?
Да. Угу. Ну и самый известный рассказ 1886 года – это «Ванька» о Ваньке Жукове. Такая типичная, конечно, святочная история. И вообще он был мастер писать к датам, что называется. Но исполненное такого необычайного чувства. Да. И вот можно сказать, что в 1886 году Чехов становится писателем номер один в нашей стране.
И остается он на этой позиции довольно долго.
Ну, во-первых, не надо забывать, я, может быть, неверно сказал, потому что остается Лев Николаевич.
Да.
Но Лев Николаевич, как вы знаете, с ним случился разомазки ужас, и он решил не писать художественную прозу. Но не удержался. И, значит, написал «Воскресенье». Угу. И Хаджи Мурата.
Да.
И, конечно, с такой глыбой, как Толстой, приходилось иметь дело. И Толстой, кстати говоря, тоже обожал Чехова. И вообще все любили. Кроме каких-то мелких завистников, которые вместе с ним начинали в литературе. Но... Угу. Вот. Потом появляются Горький, Андреев и Куприн, с которыми тоже у Чехова устанавливаются отличные отношения. И они уже, так сказать, вместе в начале 20 века начинают первенствовать. Вы, наверное, знаете, это уже более, более поздний период, что когда после острова Сахалин, когда Чехов заболел чахоткой, и когда надо было строить срочно дачу в Ялте, выезжать из Мелехова, он продал свое собрание сочинений, потому что Сувориным он в это время рассорился Марксу. И как раз это было примерно через год. Суммы гонораров так выросли. И, например, Алексей Максимович Горький – это самый богатый русский писатель, потому что ему вот так платили. Да? И он как раз очень жалел, что Антон Павлович
не застал
этого времени, когда это все очень развернулось.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Мы разговаривали сегодня в исторической рифме об Антоне Павловиче Чехове. Смотрите нас дальше на страницах Фонтанки.